Март 2021 года. Всем привет! Вы слышите 97-й выпуск подкаста LinkMeUp Telecom. 3 месяца вала-валял, вот наконец-то я к вам вернулся. И как же снова, как же классно снова выйти в эфир и говорить с вами и ждать комментариев, фидбэка и всего такого прочего в наших чатиках везде. В общем, я снова с вами. А еще с нами из основных ведущих Саша Лохматый Мамонт, Антон Клочков, Леха Учакин, Снейк и Стас Миллер.
Марат, почему ты всегда вот на представление людей вот перечисляешь вот с такой вот натугой, будто, знаешь, сидишь так, вспоминаешь, господи, блядь.
Я вспоминаю ваши имена и фамилии,
почему
ребята.
Почему меня опять этими козлами закрыли в этом помещении? Я не хочу здесь находиться, уберите меня от них.
Им еще привет, нужно сказать, вклиниться.
Надо радостно так, это, легко так. Саша Мамонт, Стас Миллер, Антон Клочков, эгегей, мы начинаем, тыры-пыры.
Весна, радость, да, плюс да. Минус 20.
Или сколько? Какой, у нас ноль и снег за окном лежит. Я не знаю, как так возможно, но в этом городе все возможно.
Чем я в следующий раз предоставлю слово вам, чтобы вы представили всех.
Нет, подожди. Критика — это повод для того, чтобы улучшить себя.
Так, ну а в гостях у нас сегодня Рома Горги, человек, который с первых дней подкаста LinkMeUp с нами. Вот мы вместе с ним, вот этими вот руками и вот теми вот руками начинали подкаст. С нами еще тогда был Макс. А ныне это Technical Account Manager в AWS. Рома, привет.
Всем привет, ребята. Рад быть здесь. Рад со всеми, так сказать, поговорить. Да. Всем привет, короче говоря.
Рома, ты скучал?
Я очень скучал, Антон. Более того, я пошел, Саша, посмотрел...
Я готов быть Антоном. Мы договорились
для тебя.
Простите, пожалуйста, я еще задумался, как я голосам плохо отличаю людей.
Надо было натужно это сделать.
Ну, давайте так. Антон, много Антонов, Рома и Марат. Думаю, так будет нормально.
Хорошо.
В случае чего, вините Антона, да.
Да, конечно. Я о чем говорил, что я посмотрел, когда мы последний раз с вами разговаривали, ну, вообще в подкасте, это в 2019 году, 2 года назад, в «Поуехавших», один из первых выпусков. Вот, прошло 2 года, и я рад снова быть с вами и рассказать, что я узнал, понял, осознал за это время.
Ты расскажешь о том, что ты узнал, понял, осознал?
Конечно.
Ну, давай уж уточним до конца. Ты все в той же деревне живешь?
Да, я все в той же деревне живу, но только я сменил место работы. Когда мы, да, ну, вообще последние 3,5 года я живу все в той же деревне. Сначала вот работал вот в компании Sandvine. В 2019 году, когда мы разговаривали, я был клауд-инженером, потом я в той же компании стал продакт-менеджером по облаку. А с сентября прошлого года я работаю в Amazon AWS на позиции Technical Account Manager. Работаю с заказчиками в Северной Европе, помогаем в вопросах, все, что связано с operations в облаке, оптимизации затрат, программами тренингов и так далее. Ну, тоже это в основном телеком-сегмент, но не только. Вот. Ну, по ходу пьесы мы там, я думаю, затронем подробности.
Обсудим, да. А не солзенок ли ты часом? А то так, Technical Account Manager. Звучит страшно.
У тебя есть свой собственный селзенок в нашем подкасте. Можешь к нему сходить сначала.
Да, как кто это?
Наш Леша. Или только сидит скромно молчит.
Но он же не в ВВС, что к нему приставать.
Я даже не знаю, что на это сказать, потому что, во-первых, не селзенок, а закуп, а во-вторых, как бы чей.
Все вы из одной шайки лейки. Так, ну что, Рома к нам заглядывает еще иногда со статьями, не помогает, и даже пишет их для LinkMeUp, и в целом, как бы от LinkMeUp слишком далеко не уходил, вот, поэтому рад, что ты к нам возвращаешься иногда. Так, прежде чем мы перейдем к основной теме, Саша Мамон хотел взять слово и поблагодарить наших любимых патреонов, за счет которых мы живем.
Мне нравится, как ты скрываешь свои, как сказать... тиранические устремления, и вот тиранишь нас всех, а так говоришь, хотел взять слово, не хотел, а заставил. Давайте называть все своими именами. Ну ладно, хорошо. Раз вот меня-то с этими людьми насильно не заперли в этом помещении, я-то радуюсь от процесса. Поэтому напоминаем всем, что кто хочет поддержать нашу кипучую деятельность и кому она нравится, лучший способ это... Ладно, их два. Первый способ — прийти в чатик и рассказать, какие мы классные. А второй способ — это прийти на Patreon, занести там свой какой-нибудь доллар. Лучше 2, лучше 10. Мы вам за это вот скажем, во-первых, спасибо. А во-вторых, будем пораньше, чем всем остальным, скидывать, послушать подкасты. Особенное спасибо за прошедший месяц мы говорим Валерии Николаенко. Говорим спасибо Александру П., который написал жутко трогательное письмо, где вот он сознался в том, что Марат просто изменил его жизнь. Причем в современное время это звучит очень, так сказать, двояко, но он изменил его жизнь, он сделал его сетевиком, и он теперь настоящий сетевик и инженер. Также спасибо мы хотим сказать Корвиду Халманду, небезызвестный нашим слушателям и читателям Наташе Самойленко, Ивану Дребушко, Антону Харламову. И на этом список на сегодня закончен.
А мы Наташе Самойленко уже говорили спасибо.
А, видимо, она еще раз, чтобы мы сказали спасибо. Понимаешь,
слушай, это лайфхак.
Это лайфхак, да. Кстати, вот нам слушатели пишут, что в Киеве сейчас плюс 2 и ветер. А Жанна Денисова нас рада слышать в прямом эфире. А ты вот грустно наши имена вот рассказываешь, ну.
Я вам больше скажу, даже в Новосибирске плюс 2 сегодня.
Офигеть, в одном Питере плюс 0.
Весна же, ну, это норма, да.
Слушай, Марс в Питере зимний месяц, ничего не знаю.
Да. Так что, давайте к онлайну или как? Или вы как всегда не знаете, с чего начать?
К темам. Ты нахально врываешься сегодня вообще в ведение подкаста.
А у меня настроение
хочешь
себе
его хорошее. Забрать?
Нет, смотри, у меня просто есть офигеннейший наброс. Вот реально, очень, мне кажется, он очень хороший для начала.
Давай мы сначала тему объявим.
Давай, хорошо.
Так, объявим тему. Вообще, я хотел предварить это тем, что вот было такое время, когда в Packet Pushers слово SDN было примерно одно через три оно звучало, и абсолютно в каждом подкасте я в тот момент даже перестал их слушать, потому что, господи, где SDN, а где мы? Вот, теперь сегодня в подкасте слово cloud будет звучать очень много раз, и я предполагаю, что при будущих выпусках и в нескольких предыдущих оно уже было и еще будет много раз. Вот, такой же будет, ну, уже не совсем buzzword, уже все-таки тоже наша реальность, как и SDN. Вот, в общем, сегодняшняя тема — это cloud, и если быть точнее, то телка cloud, как это говорит Рома, точнее, телеком в облаках. Вот, и Рома, как человек, который занимается, который technical account manager в AWS, имеет что сказать на эту тему.
Имею что сказать, и достаточно много. Но нужно начать с того, что я как этим вопросом занимаюсь, ну, не мало времени, а достаточно давно. И поэтому мы с вами поговорим о нескольких вещах сегодня. Мы начнем с предыстории, как вообще получилось так, что как телеком начал переходить в облако, какие проекты были для этого созданы. Потом поговорим, как архитектура в 5G повлияла на этот переход в облако. Потом поговорим, как AWS, что он делает для провайдеров и вендоров в области телекома. И потом заглянем в будущее не столь отдаленное. Поговорим про edge computing, частные сети и тому подобное.
Многие из наших слушателей, мне кажется, или ныне пребывают в операторах, или успели поработать там за свою карьеру. И я помню вот эти марш-залы, ряды стоек со специфичным телеком-оборудованием. GGSN, SGSN, HLR, HP-шные. И вот с тобой, Рома, помню, как мы с тобой в одном марш-зале сидели. Там ты Ericsson'ы починял, я DPI Huawei'ский в байпас ставил. Да. Там руками кабелёшки там подсовывал. Вот скажи, это все теперь в облака?
Это постепенно как бы отходит в прошлое, но такие марш-залы, которые принадлежат операторам, они никуда не денутся. И мы поговорим сегодня, почему они, собственно, никуда не денутся. Но да, множество частей ядра сети и особенно все, что связано с IT-инфраструктурой операторов, оно медленно переползает в облака. И да, но сегодня мы будем говорить именно о ядре сети и именно телеком функциях. Мы не будем затрагивать там IT-шную инфраструктуру, которая, понятно, что есть у каждого оператора, там своя история, они движутся там примерно в том же направлении, но все же несколько быстрее и там своя специфика. Какие-то вопросы перед тем, как мы начнем об этом говорить?
Или... Какие-то набросы были у Саши.
Набросы, да.
Только хотел сказать, что только начинайте. Нет, на самом деле Наброс. Хорошо, сосредоточились на набросе. В общем, недавно на Хабре была статья, которая, как мне кажется, просто вот идеально бы подходила для начала вот этой темы. Я там пришел товарищ с переводом не своей, правда, статьи. И там, значит, статья, кстати, называется «Телеком в том виде, каким мы его знаем, мертв». Примерно так. И, в общем, весь смысл статьи, что с приходом 5G-сетей, все той самой, да, которая коронавирус распространяет, ага. Поскольку там все ядро сети работает на, прости господи, HTML, все сделано таким образом, что теперь любой школьник может поднять ядро сети в облаке или вообще даже у себя на ноутбуке. Поэтому здравствуй, о прекрасный дивный мир. И люди под этой статьей разделились ровно на два лагеря. Первые написали, что ты за идиотию несешь, а вторые написали, ну, типа, да, пацаны, приехали. Поэтому, Рома, вот так. Давай вот, вот прямо вот скажи, все приехали или все-таки идиотия и на своем ноутбуке ядро сети еще не сделаем?
Это хороший вопрос, и мы на самом деле тоже об этом сегодня поговорим, но ответ в целом, наверное, на ноутбуке нет. Какая-то часть, безусловно, может быть запущена там, на условном ноутбуке, но все же не до такой степени, не до такой степени все это готово к подобной минимизации. Но, опять же, мы затронем эту тему, почему это, собственно, стало возможно вдруг ни с того ни с сего. И придем, может быть, к каким-то другим выводам.
Отлично, отлично. Ну давайте же тогда скорее.
Ну давайте. Давайте начнем с того, что как вообще все это начиналось. Вот если посмотреть на историю виртуализации сети и клаудификации сети в целом, все это, понятно, началось с компании VMware и ее продукта ESXi и КВМ. IT-инфраструктура, она, понятное дело, стала быстрее переходить на виртуализацию, а первое виртуальное пакетное ядро вендоры, они стали выпускать в году 2012-2011. Первые попытки были перенести виртуализированные функции типа того же GGSN, PGW, UTW и так далее на виртуальные машины. Хотя сам по себе AWS появился в 2006 году, но в 2006 году телекому было очевидно не до облака, да и большей части IT-сегмента было не до облака. Этот процесс он постепенно развивался, разные вендоры, они все больше и больше стали заниматься переводом на виртуальные машины свои продукты. И в 2012 году была организована такая организация под названием ECNFV. И появляются такие термины, как NFV, MANO, VNF и так далее. Что это за организация, которая была в 2012 году основана? Это под институтом телеком стандартизации ETSI, который находится во Франции, в славном городе Жуан-Лепен, на Лазурном берегу, они, значит, начали заниматься тем, что сели писать стандарты, которые бы описали, каким образом должна выглядеть архитектура виртуализированной сети и вообще в целом этот подход Network Function Virtualization. Должен сразу сказать, что они пишут эти стандарты до сих пор. Сейчас они уже пишут там четвертый, по-моему, или пятый релиз этих стандартов, и все, никак этот процесс не закончится. Он продолжает эволюционировать. Но это именно был тот первый момент, 2013-2014 год, когда операторы стали разговаривать, а как же нам перевести все телеком ядро и вообще, в принципе, телеком функции на NFVI уровень, ну, то есть использовать единое commodity железо, использовать единый подход к оркестрации и процессу деплоймента всех этих функций.
То есть инициатива уже в то время исходила от операторов?
Ну, ETSI, операторы, безусловно, в этом участвовали, и они эту идею понравилась. Эта идея, она, в общем-то, тривиальна. То есть ты хочешь вместо специализированного железа и маш-залов, которые у тебя там в ряды стоек стоят, закупать x86 сервера, и устанавливать на них массовые гипервизоры и использовать единые подходы к lifecycle management своих функции, да, там, запускать их, скейлить, уменьшать, увеличивать и так далее, и так далее.
Для этого вендоры должны уже были предоставлять такой софт, который отвязан от железа, либо появляться вендоры, которые умеют это делать.
Вот, да, вот в этом возникло две... Вот в этом сложности возникло несколько. Во-первых, ну, перед тем, как мы к сложностям перейдем, тогда же появляется проект OpenStack. Он как бы появляется в контексте телекома. Так-то он, то есть, начиная с версии Kilo, Liberty и Mitaka, это вот тоже где-то там 2013-2014 год, операторы и вендоры, они начинают смотреть на этот проект слэш-продукт как возможную инфраструктуру для своей виртуализированной сети. Но не все так просто оказалось. И ты совершенно прав, что вендоры, которые, ну, занимаются, которые должны были бы, по идее, предоставить виртуализированные сетевые функции VNF, это все, ну, не так легко было сделать. Во-первых, когда вендоры стали портировать свои продукты с специализированного железа на x86 архитектуру, они сделали то, что мы сейчас называем lift and shift. То есть просто был код перенесен с одного типа процессоров на другой. И как бы подход к управлению этими сетевыми функциями, он не изменился. То есть они продолжали использовать какие-то проприетарные интерфейсы управления, какие-то там, ну, свои собственные CLI. Они должны были использовать stateful storage или же использовать какой-то там специфический формат своего хранилища данных, ну и так далее, и так далее. Процесс установки был не очевиден. Скейлинг всех этих вещей тоже был не очевиден. То есть невозможно было использовать напрямую те стандарты, которые написали в институте Yetzi, для того, чтобы оркестрировать эти сетевые функции. Все было очень, как бы, сложно. И, как бы, в подтверждение вот этой мысли в 2020 году вот Gartner, это, я думаю, вы знаете, кто такие Гартнер, они вот как бы предсказали или так описали, что 60% от всех телеком-операторов, которые стали вкладываться в NFV и SDN, они столкнулись с проблемой вследствие недостаточно качественного планирования и деплоймента всей вот этой инфраструктуры. То есть не все так просто, как оказалось. То есть невозможно, не получилось так, чтобы все взяли, написали стандарты, как осуществлять оркестрацию и архитектуру NFV и MANO. И сразу же возможно было это делать на продакшн-сетях. Все так не получилось.
Но это же все еще такая больше софтовая проблема. А вот возникает вопрос на тему харда, потому что нам, как нас с детства учили, что, например, для роутеров нужна своя особенная оперативка. Сейчас Марат напомнит нам, как она называется.
Тикамы, что ли?
Тикамы, да. Да, слово вылетело, как всегда, пытаюсь вспомнить на ходу. Нужны тикамы, да, потому что обычный двоичный RAM, он как бы под эти задачи не подходит. И, соответственно, покупая commodity x86, накатывая сверху какой-то гипервизор, ты эту проблему тоже не решишь.
Так и есть. Но, как бы, технологии на месте не стоят, и софтовые раутеры, они... Просто почему... Давай так, я не готов сделать заявление, что эта проблема полностью решена, но я точно знаю, что софтовые раутеры, которые сейчас используются и в публичных облаках, и не в публичных облаках, они достигли сравнимой производительности со специализированным железом. То есть понятно, что это так, что тикамы и асики, они всегда будут быстрее. И именно это, что и случилось. Если ты перенесешь тот свой код, который условный цисковский ASR там, или XR раутер, перенесешь его вот в тупую, как он был, запускался на асики, на тикамы, перепишешь его под x86 архитектуру, скорее всего, твоя производительность сильно упадет. Но поэтому тебе нужны какие-то другие подходы в этой области. Если, Марат, если тебе есть что добавить здесь, добавь. Это так, как
ну,
я...
Ну да, софтовые роутеры, которые ты там в том же публичном облаке используешь, это совсем не виртуализированный маршрутизатор. Абсолютно. Железный. Это абсолютно. Там вот весь стек, не знаю, там Linux с DPDK, VPP и все прочее.
Но тут весь вопрос
совершенно другой подход.
Не, естественно, да, это требует его переписать под то железо, на котором он будет работать, но возникает вопрос нагрузки. То есть ТКМы тоже появились не от хорошей жизни, а потому что надо было через себя вот прогонять большой объем трафика. Насколько я помню, ТКМы же вообще изначально для Full View были введены, чтобы в нем быстро искать. Хотя могу ошибаться.
Ты сейчас, по-моему, как-то привязался к ТКМам, хотя там, мне кажется, других проблем был.
Не, это чисто как пример, вот то, что Рома, смотри, сказал изначально, что операторы хотели отвязаться от железа, да, и использовать commodity. Идея офигенная, идея как бы классная, но чтобы нам отвязаться от железа, нам надо перестать использовать некие уникальные фишки уникальных железок, да, которые были сделаны не потому, что вот кровавый вендор захотел вендор-лок сделать, да, а которые решают конкретные проблемы.
Так.
Ну да. И то есть, и мы не можем так вот пальцами, да, так вот щелкнуть и сказать, ну, короче, ТКМы нам больше не нужны, потому что вот мы теперь вот используем Linux, там, DPDK и все вот это.
Ну, ты абсолютно прав, и это не произошло по щелчку пальцев, это потребовало определенных вложений со стороны вендоров для того, чтобы оптимизировать их продукты под новую реальность. Потому что новая реальность стала такой, что операторы стали требовать. Мы не хотим больше покупать специализированное железо для определенных своих там сервисов. Мы хотим, чтобы вы работали так же эффективно на этой вот архитектуре железа, да, x86 сервер. Вендорам пришлось это сделать. Но это понятно, что произошло не в один момент.
Рома, да, появились какие-нибудь хипстеры, которые, типа, в обход старых вендоров такие взяли, быстренько наваяли какой-то сервис для x86, там, для реализации функций Pocket Core?
Ну, есть такие, кого бы привести в пример.
Ну, просто сложно давить на вендора, когда у тебя нет альтернативы. Типа, мы хотим, ну, хотите. А ну, так вот, например, вот у нас есть решение. Оно плохое, но оно как-то работает. И вот если вы не запилите эту фичу, мы будем использовать его и платить деньги ему.
Первое, что мне приходит в голову, есть такая, например, компания Casa Systems, да, они делают 5G ядро, например, и какие-то части тоже телекомовской сети сразу делают, они сразу стали делать это, по-моему, на x86 архитектуре. Потом кто еще? Компания Affirmed, например, да, которая была приобретена Microsoft'ом. Они тоже достигли больших успехов в области оптимизации своих продуктов под x86 архитектуру. Ну, и все остальные вендоры такие, там, как Ericsson, Huawei и Nokia, они не просто, знаешь, сидели и ничего не делали.
Микротик.
Микротик? Ну, про микротик мне нечего сказать. У меня достаточно плохой с ним опыт, поэтому я промолчу. Так что да, их немного, но они есть, эти примеры, Марат.
Ну, а подытоживая, софтовые роутеры догнали уже железные по производительности? Ну, хотя бы примерно. Или, может, обогнали уже вообще?
Так там же не только про роутер речь. Даже сказал, в первую очередь, не про роутеры.
Да.
Так, ладно, хорошо. Оставим вопрос на потом.
Потому что коробки-то на много портов и много гигабит, они ж никуда от операторов не делись. А тут вопрос в том, что когда тебе нужно, не знаю, поставить какую-нибудь... реализовать какую-нибудь специфическую функцию, да, которая от вендора стоит на железе 10x денег, да, ты ее виртуализуешь и делаешь на commodity за 1x. А свечи и роутеры никуда не делись.
Алексей прав, что...
Давай на каких конкретных примерах. Какие фичи сейчас виртуализируются в облаках, в своих или в публичных? Чуть-чуть забегаем вперед.
Вообще практически все. Если ты посмотришь на ядро сети, вот то, чем мы с собой занимались там когда-то, PGW, GW, все 4G Core, весь 5G Core, он весь сейчас имеет возможность запускаться в облаке или же на приватном облаке на x86 архитектуре.
Для людей, далеких от недр телекома, тем, кто, там, не знаю, занимается больше IT, например, расскажи, какие функции? То есть не маршрутизация трафика, а вот какие там сервисы,
ну,
там
чейницы, давай, и все давай, такое? Давай вот если вот мы начнем глобально, из чего состоит ядро сети, неважно, 4G или 5G. Есть компонент, который занимается управлением мобильностью. То есть, да, то есть ты совершаешь переход из одной базовой станции в другую, и ядро сети, оно задействовано в процессе переключения тебя условно. Очень сейчас условно объясняю. Система управления мобильностью, система управления твоей сессией, то есть как ты, где и как терминируется сессия твоя с телефона где-то в мобильном ядре и перекладывается это уже в IP и идет дальше. Дальше авторизация и управление твоей подпиской, да, то, что HLR, HSS и UDR в 4G и в 5G. То есть какие, на какие сервисы ты подписан, на какие, какие тарифы ты используешь. Весь биллинг через GY в 4G и через там, другие интерфейсы в 5G. Вот такие вот сервисы. Вот все они на сегодня могут быть запущены в виртуализированной среде и в контейнеризированной среде в том числе.
То есть все, что касается контрол-плейна, то, что не занимается передачей непосредственно трафика. Нет. Ну, то есть в первую очередь это?
PGW в первую очередь, да. Но PGW, SGW все, и UPF — это все компоненты, которые, которые отвечают за data plane в мобильном ядре. Они точно так же могут запускаться в виртуализированной среде. Я тебе могу точно сказать, что операторы и в России в том числе уже достаточно давно используют виртуализированное ядро. Возможно, не везде и не все, но таких примеров масса их по всему миру.
Можно я добавлю? По сути, да. Получается, можно виртуализировать все, кроме последней мили, как Леша уже сказал. Последний проводочек конкретному пользователю, серверу физическому. Остальное можно унести на обработку куда-то.
Ну что значит последняя миля? Тут, давай так рассуждать. Вот есть такой проект, называется Open Run. Это вот, это вот группа там, лиц по предварительному сговору, они пытаются виртуализировать радиочасть, чтобы вообще осталось... И специализированное железо осталось только для антенны, грубо говоря. А даже часть базовой станции, которая там, отвечает за перекладывание из радиоинтерфейса в IP-транспорт, оно уже тоже будет работать на x86 архитектуре.
Ну, я так понимаю, может быть, я, как всегда, конечно, неправильно понимаю, но есть все-таки определенная разница, да, ты виртуализируешь свое ядро, находясь у себя в серверной, да, или там вот в условном AWS, например, то есть где-то в облаке, да, потому что если у тебя вся обработка происходит вот в этом неком облаке, которое где-то далеко и хрен знает где, то даже последняя миля к энд-юзеру тебе просто нужен некий метапровайдер, который просто обеспечивает связь до этого AWS.
И, да, и это никуда не есть. И мы поговорим об этом. Давайте мы сейчас на паузу здесь начнем, потому что у меня есть там дальше в разговоре примеры, как выглядит этот дипломент. И мы как раз на твой вопрос, Саша,
отлично,
ответим.
Отлично.
Я теперь знаю, как тебя зовут, и это очень хорошо.
Я могу все еще быть Антоном. Мне честно, ради тебя не жалко.
Спасибо, спасибо. Вот, в общем... Как бы суммируя, этот процесс он, перехода в виртуализированную среду как первый шаг с возможностью деплоймента ядра сети в облаке, он был достаточно непростой. И вокруг этого появились другие проекты. Вот помимо вот HCNFI, например, есть такой проект OSM, Open Source Mana. Это, по сути, Open Source оркестратор для сетевых функций, который там активно развивался и развивается. И такой проект, как ONAP, например, это расшифровывается Open Network Automation Platform. Это разработка изначально компании AT&T, которую они тоже отдали в open source. Это один из проектов, который операторы пытаются использовать в качестве единого, так называемого, зонтичного оркестратора по управлению разворачиванием сетевых функций. Это все происходило и происходит, и если вы знаете, как выглядят 3GPP релизы, в 3GPP релизе, забыл номер, сейчас я вам его точно скажу, в релизе 15, который был выпущен в конце 18 года, да, полностью как выпущен, это то, где появилась первая 5G архитектура. И 5G архитектура, она парадигма того, как должно строиться и разрабатываться ядро сети, мы сейчас говорим только про 5G Core, она сильно отличается от ядра сети в 4G. И это, как сказать, резонирует с тем, что ты вначале сказал, Саша, про типа все стало по-другому, телеком классически мертв. Вот так вот, доводы в пользу, почему он мертв. Во-первых, давайте начнем с того, три слова о том, какие, собственно, я ненавижу это слово, но придется его сказать, юзкейсы пытаются доставить нам, как пользователям, ну и там, индустрии 5G. Это то, что называется Enhanced Mobile Broadband, суперскорость для, для конечных пользователей. Потом второе, это называется MMTC, это Massive Machine Communication, то есть IoT все совсем. Потом Ultra Latency, то есть крайне низкий latency, это а-ля стриминг гейминга, это Smart Factory, так называемый, мы об этом поговорим. И последнее, это Network Slicing, то есть, по сути, построение частных сетей под определенную задачу. Вот эти вот как бы 4 use case, которые 5G сеть пытается в конечном счете предоставить.
А можно я опять перебью? А последнее, это вот то, что нам обещали, что 5G не будет бегать за каждым тихом в ядро сети, а сможет вот где-то, грубо говоря, на бордерах обмениваться трафиком и там считать какую-то математику и отдавать сразу клиенту вот в пределах прям точки доступа.
Отчасти да. Ну вообще слайсинг концепция такая, что у тебя условно есть корпоративный, совсем по-тупому, есть у тебя некий там B2C твой бизнес и B2B бизнес. B2C бизнесу важно, чтобы была там суперскорость и там, возможно, latency не так важно, и availability этой сети тоже не так важно. А вот у B2B у тебя есть некие строгие силы. И в 5G ты можешь, там есть специальные, так сказать, не параметры, а условно ты можешь нарезать твои сетевые функции на вот эти слайсы и сказать, что вот в этом слайсе, это он причем проходит через всю сеть, там, включая ядро, там, радио, у тебя SLA такое, а в этом слайсе SLA такое и так далее. То есть это там есть такое некое логическое разделение. Но ты прав. Но это частично связано с тем, что, например, у тебя может быть часть вот этого слайса находиться только вот в Edge и заниматься исключительно обработкой данных для твоих Edge-юзеров, ну, как геймеры, например, да? Мы об этом тоже поговорим. Ну, так вот. Двигаясь вперед, а чем, собственно, отличается ядро сети 4G от 5G? Во-первых, мы полностью ушли от понятия узел в 5G. Нет такого понятия. Есть функция. Есть функция там, по обработке юзерплейна, есть функция по обработке аутентификации. Нету такого узла. То есть, если раньше мы говорили, вот там узел там, условный GSN или SGSN или там, HLR, он вот делает вот это. В 5G эта парадигма исчезла. Есть множество функций, как они развернуты, где они развернуты, в пределах это одного физического устройства или нет, полностью растворилось. И, соответственно, теперь это, в общем, исчезло. Это главное отличие. Дальше то, что ты сначала вот сказал, про, Саша, про HTML, но только не в этом суть. Теперь практически все использует HTTP REST. Все, что связано с control plane, переехало на HTTP REST интерфейсы. 4G ядре и до этого использовались такие протоколы, как диаметр, радиус и прочее-прочее. Там SS7, например, для сигнализации. И всего этого нет в 5G. Что еще сильно изменилось, это одно тоже из важнейших. Раньше, как в 4G ядре, например, у тебя HLR разговаривает, или HSS разговаривает с твоим MME через интерфейс 6. Твой PGW разговаривает с твоим PCRF через интерфейс GX. То есть все было по интерфейсу. И в 5G эта парадигма изменилась. И теперь есть то, что называется Service-Based Architecture. Возможно, вы слышали такую аббревиатуру SBA. Это, по сути, шина вместо интерфейсов. То есть каждый может коммуницировать с каждым. То есть все компоненты control plane теперь имеют возможность сообщаться друг с другом через REST интерфейс.
Ну, слушай, вот как у нас один слушатель отмечает в чатике, это же серверлес. И вот это же реально, это тот самый серверлес, за который борются все программисты, а в отдельно взятом 5G он случился?
Ну, подожди, что он имеет в виду под серверлес?
Это скорее микросервисы, вот на это больше похоже.
Да, вот мы и движемся в эту сторону.
Ну, серверлес — это вот именно то, что у тебя есть какая-то функция, ты ее дергаешь опишечкой, и тебя, как вот человека, который дернул опишечку, совершенно не интересует, что там где происходит, ты просто что-то шлешь и ожидаешь ожидаемый ответ.
Ну так, но это под серверлес, что я понимаю, да, вот, например, есть такой продукт, ну, мы, хорошо, он прав, и ты прав в плане того, что Теперь у нас нету, как я уже сказал, узла, да? Есть функция, у нее есть API, которая она делает строго определенные вещи. Но она же может сообщаться там десятком других функций. Я не буду их всех перечислять, это не имеет смысла, мы их все равно не сможем запомнить, их много. Но суть правильная. И что правильно Марат сказал, этот подход, он очень отлично ложится на microservices design. Каждый из этих вот сервисов в 5G сети, он может быть описан, он может быть представлен как микросервис вот в IT-среде. Поэтому, ну и помимо всего прочего, произошел полный как бы отрыв софта от железа, и произошло полное разделение юзерплейна и контролплейна. То есть, если, например, в 4G сети, там, когда оператор ставил PGW, этот PGW он состоял из его контролплейн части и юзерплейн части. PGWC, PGWU. И это могло быть как бы в рамках одной виртуальной машины или разнесено на две виртуальные машины. В 5G архитектуре такой вопрос больше не стоит. Это однозначно UPF, занимаясь исключительно юзерплейном, SMF, занимаясь исключительно контролплейном, ну, если мы говорим про TESI. Вот. И вот эти все изменения, это радикальная смена парадигмы. То есть Телеком в том понимании, в понимании дизайна, он сделал очередной шаг в сторону IT. То есть этот как бы гэп, разрыв, он еще больше уменьшился. Поэтому уважаемый человек на Хабре, скорее всего, и писал, что классический Телеком мертв в этом отношении.
Появилось еще мнение, что это Edge Computing называется все.
Edge Computing — это немножко другое. Edge Computing — это где, собственно, осуществляется вычислитель, где находится вычислительные мощности, где осуществляется процессинг данных. Да, ну, в общем, что произошло? Вот все эти изменения, они и плюс. С одной стороны, у тебя изменения архитектуры, с другой стороны, изменились и требования со стороны use cases, которые я писал раньше, да, там Enhanced Mobile Broadband, Ultra Latency. У тебя количество трафика растет и будет расти просто кошмарно. Количество соединений контрплейна тоже должно вырасти кошмарно, особенно в IoT различных сервисах. Соответственно, тебе нужно иметь возможность быстро разворачивать новую нагрузку, но при этом иметь возможность уменьшать количество развернутых сетевых функций, когда нагрузка падает. Да? Это что называется эластисити или гибкость. Соответственно, тебе нужно очень классно уметь балансировать эту нагрузку, потому что ты не можешь построить одну гигантскую виртуальную машину, которая обслужит всех твоих пользователей, просто потому что это нереально с точки зрения количества гигабит в секунду и так далее. И все вот эти вот требования, они очень хорошо ложатся на облако. То есть у тебя должна быть быстрая масштабируемость и гибкость, у тебя должны быть стандартные механизмы по скейлингу и дескейлингу твоей нагрузки. Соответственно, непонятно, что как бы было яйцом, а что курицей. То ли сначала люди, которые писали 5G архитектуру, думали о клауде, или же это произошло наоборот. Но факт остается фактом, что эта 5G архитектура очень хорошо ложится на то, чтобы деплоить это в облаке. Я здесь остановлюсь, чтобы выслушать ваши вопросы перед тем, как мы продолжим.
Я на самом деле отвлекся на еще один вопрос из чатика. Но он не про облако, но про 5G. Ну, не знаю, насколько он релевантный сюда. Нет, но, может, сейчас ответишь за буквально в одно предложение. Спрашивают про несчастный SS7 и безопасность угона SMS и звонков. Это в end-to-end 5G невозможно или как?
Здесь я немножко плаваю, но попытаюсь ответить. Как бы в первом приближении SS7 в 5G нет. Однако для каких-то интеграций между 5G ядром и 4G ядром он, возможно, где-то и все еще будет использоваться. Но я не настолько детально знаю стандарты, чтобы на это ответить, к сожалению. Могу посмотреть.
Но потом.
Мне еще кажется, что то, что у нас интерфейс изменился на HTTP, не убирает факт того, что у нас есть какие-то протоколы взаимодействия между этими разными сервисами.
Ну, то есть Legacy не вымерло.
Ты имеешь в виду внутри? GUI может быть... Ну да, внутри. То есть GUI-интерфейс может быть и исчез, но логика этого взаимодействия, она все равно должна остаться под этим HTTP.
Ну, конечно, конечно. Но только транспорт у тебя изменился. Сколько, да. Понимаешь, здесь еще ключевой момент. Сколько людей в мире умеют писать HTTP API? И сколько людей в мире умеют писать Diameter API? Это как бы две разные группы людей, и первая группа существенно больше, чем вторая.
Ну вот я тоже хотел сказать, что нас-то, в принципе, как, скажем, инженеров-эксплуатационщиков будет, знаешь, интересовать... Как с этим взаимодействовать, а не как это работает внутри. Потому что как это работает внутри, ну, по сути, должна уже знать только техподдержка вендора, потому что там сказочный лес, куда тебе лезть и не надо совершенно.
А это ты к чему?
Это я вот к тому, что про легаси интерфейсы. Ну, если я правильно посыл Марата понял. Ну, возможно, я все неправильно понял, ладно.
Твое мнение важно, Саша, и...
Антон.
Антон, да, я все еще Антон.
Ну что, слушай, вы прицепились?
Ром, а в 4G были тенденции к тому, чтобы переходить на вот такие более стандартные интерфейсы, к виртуализации таких?
Конечно.
То есть они точно были?
Конечно, они были. Этот тренд продолжился. Ну, смотри, я лично участвовал в 2015 году в проектах по деплойменту виртуализированных LTE ядра. Но там как это делалось? То есть там... виртуальная машина гвоздями прибиралась к конкретному физическому серверу, конкретным физическим интерфейсом. То есть и дизайн сети ничем не отличался от дизайна сети 3G. В том смысле, что не было никакой гибкости. Если тебе нужно было бы добавить новую условно DGSN, было неважно, это x86 сервер или от оператора проприетарное железо. Этот процесс выглядел так же. Там не было возможности масштабируемости быстрой и легкой. То есть, да, это было виртуализировано, но оно не обладало гибкостью и не обладало возможностями к быстрому скейлингу.
Я ответил на твой вопрос. Оно не давало плюсов от виртуализации, а просто добавило еще одну прослойку because we can.
Да, и это привело тоже к сложностям. Почему? Потому что когда ты... Вот представь себе какого-то оператора, да? Он кто-то где-то решает. Мы следующее наше ядро сети или там существующее хотим перевести на OpenStack. Да? Значит, находит вендора, который, или интегратора, который строит там, приносит кучу серверов, или они же эти сервера там отбирают у IT-департамента, значит, раскатывают гипервизоры по всем QVM-гипервизоры, или VMware-гипервизоры, ставят OpenStack. И начинают, значит, получают от вендоров образа виртуальных машин, начинают их раскатывать, и возникает какая-то проблема. То есть там перформанс плохой, или там что-то не заводится. И начинается, как бы, начинаются сложности. Потому что зона ответственности размывается. Чаще всего до этого у тебя был как бы один человек, который отвечает за весь стек. Сейчас у тебя их как минимум двое. То есть есть вендор, который приносит виртуальную машину, есть сам по себе OpenStack, а есть еще люди, которые обслуживают вот эту NFI-инфраструктуру виртуализированную. И, безусловно, это вносит сложности, это вносит... Это непросто, и операторы были к этому не готовы. Они не были готовы к этому разделению ответственности, потому что оно требует они не только как бы технически по-другому все выглядит, но и процесс взаимодействия между командами начинает выглядеть по-другому. Если раньше там условный отдел пакетной коры, он мог вот делать все сами и никого не спрашивать, да, в таком сайло, то теперь... Когда у тебя есть виртуализированная инфраструктура, должно быть какое-то взаимодействие с IT-департаментом или с людьми, которые отвечают за OpenStack и так далее. Это все не меняется легко. Это была одна еще из дополнительных сложностей.
Я бы хотел еще заметить, что почему здесь звучит OpenStack. Это не только потому, что он предоставляет возможности виртуализации функций, но и потому, что в целом виртуализация коры и сервисов, она дает возможность делать сервис-чейнинг гораздо более простым. Поэтому 4G это тоже имело смысл. То есть ты вместо перетыкания кабелей из одной железки в другую, чтобы там добавить DDoS какой-нибудь или DPI, ты просто настраиваешь в интерфейсе галочки, которые трафик заруливают на нужные функции.
Ну, вот я тебе могу сказать из личного опыта, что оно в теории, ну, так звучит, а на практике, теории, да. когда тебе нужно было как, вот это сделать, ты упирался там в серьезные ограничения самого OpenStack проекта или же в ограничения вендоров, которые предоставляли сетевые функции. Ну, такие вещи. То есть, я много, в общем, потратил там своих волос седых на такие проблемы. И вот банальный пример. Все мы знаем, да, что вот там есть UVS DPDK, там DPDK быстро, круто, все должно там пакеты летать. Однако, там еще 2 года назад, когда ты пытался там установить условно OpenStack, ну, да, там есть такой OpenStack Ansible проект, это по сути инсталлятор OpenStack, в нем у тебя не было возможности выбрать функцию установить с DPDK, ну, просто ее тупо не было. Да. И ты должен был после того, как ты все это раскатал Ansible скриптами, должен был сам там сидеть с бубном и переводить свои гипервизоры на DPDK, что по себе задача как бы нетривиальная. Это как фантомные боли.
Понятно. Короче, в 6G ждем gRPC и поехали дальше.
Не знаю, такие слова ругательные говоришь. Ну так, в общем, движемся дальше. В общем, все операторы и, ну, и вендоры, мы как, все как бы осознали, что 5G ядро, оно отлично подходит для того, чтобы сделать две вещи. Во-первых, начать процесс контейнеризации того, что тех сетевых функций, которые есть. И во-вторых, начать использовать для этого публичное облако. Ну, или не публичное облако. В общем, облако.
А кубер-то там есть уже?
Кубер есть. Кубер будет. Сейчас дойдем. И... Если вы знаете такую, такой проект CNCF, Cloud Native Computer Foundation, да, это те люди, которые топят как раз за Купер и за все прочее, они в 2019 году основали Telecom User Group. То есть задача такая стала, как мы можем производителей сетевых функций сделать более compliant всему тому разносолью проектов под CNCF находящихся. Как мы можем научить производителей использовать стандартные проекты CNCF для построения и деплоймента ядра сети. И, в общем, они начали это делать с 2019 года, там, в том числе использовать, как сказать, мы верим в CCF, что вы должны использовать там, Kubernetes для... вы должны контейнеризировать свои сетевые функции, использовать там стандартные CNI интерфейсы для взаимодействия с сетью, использовать стандартные интерфейсы для конфигурации, мониторинга, Prometheus и так далее, и так далее. И эта идея, она живая, она активно развивается, и все, ну или может быть не все, но те вендоры, опять же, ядра сети, которых я видел, они все движутся в этом направлении. Все, что связано в 5G ядре с контрплейном, уже однозначно контейнеризировано и упаковано в виде каких-то докер или не докер имиджей и имеет возможность запускаться в Kubernetes. То есть это то, как себе вот представляют вендоры. То есть произошел еще один как бы шаг в сторону IT, сближения IT и телекома. То есть теперь вендоры и операторы, они хотят того, чтобы давайте мы, наверное, не будем использовать OpenStack, там слишком много, да, а будем использовать вместо этого Kubernetes и будем будем контейнеризировать наши функции. Ну, я не буду углубляться, почему Kubernetes или так далее, это не суть важно. Это важно, что как бы рынок этого хочет, и мы туда движемся. Понятное дело, что виртуальные машины, они из этой истории куда-то там не исчезают, они продолжают быть. Какие-то функции, где требуется там крайне высокая производительность пакетов, передача пакетов, они могут остаться на виртуальных машинах. Даже есть такие проекты, как CubeVirt и VirtLet, которые тебе позволяют запускать виртуальную машину поверх Kubernetes. Так что это тоже остается. Вот. И таким образом будет выглядеть стек, то есть уровень железа, затем контейнер runtime, затем Kubernetes или что-то другое в качестве контейнера-оркестратора, и поверх этого уже сетевые функции.
Вопрос, я как-то отвлекся во время разговора и не до конца понял, вот все, что там разрабатывалось в Etsy и все прочее, вот NFV, NFVI, Mano, оно как-то осталось, оно лежит в основе, или это параллельные вещи, не получившие признания в 5G?
К сожалению, мое личное мнение, оно может не совпадать там с мнением других как бы людей, но Etsy и NFV так долго писали швы стандарты, что они успевали устаревать до того, как они воплощались в железе и софте. И поэтому тот стек, который я сейчас описываю, он присутствует в каком-то виде, он описан в Yeti стандартах, но то, что люди делают сегодня, оно как бы не сильно связано со стандартами, выпущенными Yeti. То есть я бы сказал, что это параллельно. Это неплохо, не хорошо, просто факт, что проекты, вот здесь конкретно CCF-проекты и люди, которые занимались там условным кубернетисом в операторах и вендорах, они сделали эти вещи быстрее. Они быстрее дошли до продакшена, чем Yeti добилась того, что операторы и вендоры внедрили их стандарты.
Make sense? Я вот все слушаю, и вот я чем дальше слушаю, тем больше понимаю, что это все такое вот, инженерное порно, скажем так, да, то есть у нас есть проблема, мы ее героически решаем, вводим новые стандарты. Там даже в начале, да, была у нас идея, что операторам это будет интересно, чтобы перестать покупать дорогое вендорское железо. Но все-таки, вот если попробовать чуть-чуть с бизнесовой стороны посмотреть. Yeah. Я вот, например, условный оператор на букву F, как у нас тут принято говорить. Да, я такой вижу. Вокруг происходит, значит, виртуализация. Все перестают покупать мои железки, а начинают, значит, вот на комодите серверах там что-то вытворять. Но я же как бы тоже не дурак, я тоже хочу деньги зарабатывать.
Так.
То есть, что вот сейчас вот происходит тогда вот с этими операторами? Они какие-то свои решения начали, то есть не операторами, производителями.
Вендорами.
Вендорами, да. Они начали свои решения предлагать взамен этого.
Я немножко запутался.
Короче, бизнесу с этого счастье какое? Что бизнес начал вроде как экономить деньги, да? Но если в одном месте убыло, в другом как бы должно прибыть.
Конечно.
Соответственно, условная там Cisco, Juniper, все прочее, они что делают-то в этом прекрасном мире?
Вот здесь, когда мы начали говорить, вот здесь хороший момент сказал Алексей. Он сказал, что как бы свитчи и раутеры для сети, они никуда не деваются. Они по-прежнему здесь с нами и будут с нами всегда. Поэтому понятное дело, что есть и виртуализированные решения и у Cisco, и у Juniper. Если ты там зайдешь, например, на AWS Marketplace, ты можешь купить виртуальный SRX, прям там же, прям через AWS, и спокойно задеплоить себя его в публичном облаке. Такой use case есть. Но железки для построения, то, что называется, Марат, помоги мне как-то, underlay, они никуда не исчезнут.
Вопрос у меня, Саш, кажется, не все-таки опять не про маршрутизаторы и свитчи, а про то, что вот раньше была железка, которая стоила там 100 миллионов рублей или долларов, и сейчас она стоит, в смысле, железки больше нет, есть софт за, там, не знаю, 10 миллионов. Вот вендор недополучил эти 90 миллионов. Что они делают с этим? Правильно, Саш, я переформулировал?
Ну да, но я так понимаю, что вот получается, вот на маркетплейсе можно вот SRX купить, например.
А давай я попробую ответить, Саш.
Давай.
Смотри, у нас есть коробка, да, которая, мы уже сказали, стоит 90, да, миллионов. И если немножко глубже копнуть туда, мы увидим, что внутри этой коробки, сюрприз-сюрприз, внезапно те же самые Xeon'ы, та же самая оперативка и так далее. Вот. А что делает бизнес, как он экономит? Он так думает. Он покупает виртуальную железку, да, от того же самого вендора. Софт тот же самый. Но цена, как ты сказал, 10 миллионов. У нас есть такая экономия. И так было действительно. Но с некоторых времен, с некоторого времени, появилась такая тема, как вот эти вот капитальные затраты нужно снижать, поэтому 10-миллионная железка превращается в подписочную модель. И в этой подписочной модели, если хорошенько посчитать договор и ее стоимость, мы прекрасно приходим к миру, когда вендор никак себя в этом не ограничивает, и он прекрасно дополучает свои деньги, причем постоянно.
Вполне может быть, да.
Могу тоже прокомментировать, это сейчас будет из личного опыта. Тут маржа на софт, она всегда выше, чем маржа на железо. Потому что вендор, скорее всего, он железо не сам производит, он его где-то покупает у кого-то, другого там OEM-производителя. И дальше это вопрос прайсинга, куда ты перекуда. Если ты не продаешь железо больше, да, или там, не можешь его продавать по каким-то mm-hmm. причинам, то есть вопрос, куда ты перекладываешь свою маржу? В софтовую часть, в сервисы, в подписочные лицензии, как вы заметили, наши коллеги.
Это и был тот самый Антон.
Ты. Зачем меня поставил, как это?
Под лампу. Рома, Марат и много Антонов. Ну, не надо вот по-другому. Ну, работает, не трогай.
Хорошо. Движемся дальше. В общем, да, вот все вот эти тенденции, которые я описал, то есть смена 5G и смена архитектурной парадигмы в 5G, операторы и вендоры стали понимать, что да, ребята, нам нужна единая виртуализированная платформа, и точно, абсолютно, где мы хотим разворачивать свои сервисы единообразно на одном и том же железе. Эти сервисы должны, я имею в виду сервисы ядра сети, они должны управляться стандартизированными интерфейсами. У нас должна быть возможность нагрузку динамически увеличивать, что называется, скейлинг. И все как бы поняли, да, очевидно, нам, наверное, стоит подумать о публичном облаке для того, чтобы это делать. И в течение прошлого года операторы, в особенности вендоры, это осознали и стали двигаться в этом направлении. И это подтверждается несколькими фактами, которые произошли. Вот, например, та компания Affirmed, которая я упоминал ранее, она производитель ядра сети, она была приобретена Microsoft, как все мы знаем. И почему это происходит? То есть это поскольку Microsoft и его Azure облако, они сами хотят предоставлять сервис для строить 5G сети условно. Не так давно, например, Nokia и Google Cloud, они объявили то, что они теперь строят совместное, как сказать, они в партнерстве, в стратегическом, и будут строить 5G-сети, Nokia будет строить 5G-сети на Google Cloud отчасти. Другая новость, например, что Ericsson, AWS и Telefonica был анонс, что в Германии они строят 5G-ядро, в котором компоненты ядра сети от Ericsson, от AWS и, соответственно, виртуализированная инфраструктура и само облако, и, ну, и от Telefonica. То есть что происходит на рынке? Происходит на рынке, что все крупные производители сетевых функций, они начинают кооперироваться с поставщиками облаков для того, чтобы разворачивать свои 5G сети, используя инфраструктуру облака. Это вот то, где мы сейчас, сегодня. Дальше я бы хотел поговорить, собственно, что как бы AWS делает в этом ключе. Но, может быть, там какие-то еще вопросы в чате есть.
Есть пока вопрос от меня.
Перед вопросом.
Да, угу. Да, Леш, позволь, я как человек, присутствующий на подкасте, а не чата. Да-да-да.
Тиран и деспот, да.
Ну, хоть кто-то, не Антон.
Когда мы говорим про перенос каких-то сервисов в public cloud, речь идет все-таки про control plane, и data plane туда не гоняется. Ну, про мысли этого переноса туда. Я просто забегаю вперед, наверное.
Нет, ответ нет. И то, и другое. Почему, я расскажу.
Ты потом ответишь, объяснишь, почему?
Я объясню, почему. И забегая вперед, это ты прав в том ключе, что, как сказать, сейчас я начну говорить, ты поймешь.
Вот пока, Ром, ты не начал, я просто хотел бы тоже для себя прояснить. Вот мы сейчас все говорим, там, 5G, всякие умные аббревиатуры, которые вот раньше были большими железками. А если мы говорим про классический транзит и классический бродбенд, то есть когда у тебя вот есть те самые свечи, роутеры, и, в принципе-то, больше ничего, у тебя нету пакетной коры, у тебя нет мобильной коры, да, то есть у тебя есть транзит. Вот для таких операторов они, в общем-то, еще остаются остались, и для них история с клаудом, она работает, или у них вот как были эти все большие роутеры размером со шкаф, они так и остались?
Отчасти да, ведь... Ведь то, что ты описал, да, вот этот broadband, да, там, Berasы всякие, BNG, еще что-то, там, OLT, ONT, если это JPON, оно как будет стоять, так и стояло. Однако же оператор, он еще и предоставляет некие там value-added services, какие-то дополнительные. Там есть тот же биллинг, там есть customer care, там есть все другие прочие системы, которые, они, может быть, напрямую не предоставляют непосредственно connectivity, да, но они нужны для того, чтобы продать сервис конечному потребителю. Без них невозможно. И вот эта часть, она, безусловно, переходит в облако и продолжит переходить.
Okay, но, спасибо.
Ну, можно есть виртуализированный BNG, например. Однако в каком-то ключе... Да, я здесь остановлюсь, короче говоря. Когда мы сейчас будем говорить про edge computing, мы затронем эту тему. То есть ты можешь иметь условно виртуализированный BNG и развернуть его на x86 железе в виде виртуальной машины. Тебе ничего не мешает. И вынести это куда-то ближе к пользователю. Но, возвращаясь к AWS, собственно, а что мы делаем для сервис-провайдеров и для операторов? Здесь есть несколько, как бы, таких глобальных вещей, которые AWS делает для этих провайдеров. Во-первых, мы помогаем им в то, что называется консолидация дата-центра. То есть есть у любого оператора там гигантская IT-инфраструктура, которую они хотят консолидировать в публичном облаке. Но здесь, забегая вперед, я должен сказать, что если мы посмотрим на публичное облако, тот же AWS, есть такое понятие, как region. Это вот то, что люди думают, когда говорят о публичном облаке. Это где-то в каком-то месте развернутся дата-центры AWS, в которых вертится нагрузка. Это называется регион. Регионы поделены на availability зоны и так далее. Однако же есть еще то, что выносится на периферию, то есть тот самый edge computing. Есть ряд продуктов у AWS, которые могут быть вынесены ближе к пользователю. Это, прежде всего, продукт AWS Outpost, и мы о нем поговорим, и AWS Wavelength. Да, возвращаясь к тому, какие задачи AWS помогает решить. Это консолидация дата-центров, это автоматизация бизнес-процессов для оператора, и в плане того, что после того, как оператор перенес свою IT-инфраструктуру в облако, у него остается больше ресурсов, человека ресурсов, чтобы тратить время не на обслуживание этой инфраструктуры, а для того, чтобы заняться там, улучшением их продуктов, внедрением каких-то инноваций и так далее. Третье, что очень важно с точки зрения AWS, это то, что мы пытаемся помочь операторам монетизировать 5G, эти use cases, edge computing и IoT. Почему это важно? Потому что мы не начнем платить, мы как конечные потребители вряд ли начнем платить больше за 5G-сервисы. Поэтому нужно искать возможности за пределами вот этого рынка к B2C строить новые сервисы, которые принесли бы новую выручку оператора. Вот как бы примером этому является, например, Verizon. Он потратит 18 миллиардов долларов за 5 лет на разворачивание 5G-сети. Это как бы это колоссальные деньги. И для того, чтобы получить возврат этих инвестиций, Verizon должен, используя эту 5G-сеть, предоставить новые сервисы новым потребителям для того, чтобы эти деньги это просто отбить.
Что-то очень срочно захотелось 5G-сетей поразворачивать. Какие-то суммы такие.
Ты чипировался?
Я уже по полной. Я уже, да, поэтому мне можно безопасно. Но я что хотел сказать или даже спросить, что, во-первых, чувствуете, да, все-таки такие пошли продажные нотки, АВС спасет мир. Ладно, фиг с ним. Я другое хотел спросить. Так это АВС как всегда, пилит что-то свое, или все-таки реализует вот одну из тех вещей, о которых ты рассказывал в начале?
Это AWS помогает операторам реализовать одну из тех вещей, которые я сказал в начале. То есть, что такое, вот давай шаг назад все сделаем, что такое AWS вот, вообще, да? Это платформа, облачная платформа, в которой находится гигантское количество различных сервисов для решения там задач. Сетевые сервисы, компьют, виртуальные машины и контейнеры. Это машин лёрнинг, это и так далее, и так далее. На базе этих сервисов мы помогаем операторам строить юзкейсы ультра-лоу latency или что-то еще, или network slicing. Вот как это выглядит? Но чтобы было понятно. У AWS есть наборы, ну, есть сервис EC2, да, это, по сути, виртуальные машины, и операторы используют эти EC2 инстансы для запуска самой различной нагрузки. Поскольку у нас есть очень высокопроизводительные типы EC2, это позволяет им использовать их для нагрузки, которая требует большое количество пакетов в секунду там, и так далее. Вот, например, есть такой там самый большой instance type P4D, он пропускает способность у него до 400 гигабит в секунду. То есть, в принципе, этого, на базе этого инстанса можно легко развернуть раутер для, как сказать, для высоконагруженных систем. Дальше есть сервисы, которые для деплоймента контейнеров. Да? То есть сервис Elastic Kubernetes Service, EKS, который оператор может использовать для разворачивания своих контейнеризированных сетевых функций. Ну, там 5G ядра сети. И так далее, и так далее, и так далее. То есть AWS не строит свою условную сеть. Он предоставляет сервисы другим вендорам, ну не другим вендорам, а вендорам, для того, чтобы они могли реализовать эти 5G use cases, о которых мы говорили.
Да, пока то, что ты описываешь, это все весьма такие дженерик вещи, которые есть, можно сказать, в любом облаке, и AWS в этом как бы никак не предоставляет какой-то исключительный сервис. Мне кажется, ты хочешь рассказать про что-то такое, что исключительно AWS делает.
Давай об этом поговорим.
Давай сделаем шаг назад, пока мы перейдем к большой теме. Какие все-таки примеры каких-то новых сервисов, которые тот же Verizon хочет развернуть, чтобы получить дополнительный доход? Потому что как бы операторы сейчас не изгалялись, но это все равно как бы это услуги, которые пытаются навязать клиенту сейчас, ну, по крайней мере, в России так, и которые клиенту особо не нужны. То есть это все еще труба. Или я ошибаюсь?
А, ты про некий added value, который дает 5G?
Да, да. Ну, то есть, да, на чем на 5G зарабатывать, кроме того, что, как бы, на что он и постулирован, какие задачи решать, то есть, там, про IoT и все такое?
Слушай, ну, здесь, на самом деле, много противоположных мнений, у нас в подкасте они звучали и с той, и с другой стороны, потому что кто-то говорит о том, что мир умных кроссовок и self-driving cars, он уже вот здесь, и просто все ждут инфраструктуру для этого. Другие говорят, что это просто некоторый хайп, и если ты не даешь 5G-сервис, как бы не говоришь о том, что внедряешь 5G-сервис, то тебя просто никто не будет использовать, и ты просто остаешься вот number two, и все, и до свидания. И мне кажется, что здесь можно найти правдивые нотки у обеих сторон, да, то есть это просто очень сильно зависит от места деплоймента и от тех функций, которые нужны, соответственно, вот в том месте, где ты этот 5G разворачиваешь.
Ну да, но мне кажется, это естественная черта 5G, это не какой-то value-added сервис.
Нет, он создавался, то есть вот то, что, собственно, сказал Рома, да, то есть вот все эти там четыре главных самых функции, которые 5G дает по сравнению с там 4G или 3G, это все довольно специфические истории, и то есть пока мы, ну, то есть это, знаешь, это как мы строим сеть на будущее, то есть мы вот сейчас построим сеть, а на ее базе мы это сможем сделать. И здесь есть некоторое такое лукавство, потому что до сих пор те же self-driving cars, они прекрасно бегают на существующей инфраструктуре, и все, чем они сейчас ограничены, это, собственно, регуляция законов. Насколько будет востребованы ultra-low latency, edge computing и так далее, мы тоже пока еще не знаем, потому что нет работы, то есть есть максимум POC, но нет каких-то вот потребности, которые уже возникли, которые нужно этим удовлетворить.
Ну, я бы здесь не согласился, Алексей, потому что я вот как раз хотел рассказать о реальном как бы production use case, который является официальным публичным референсом AWS, как раз про новые use case.
Ну, жги.
Вот, ну давай, только это будет не про Vodafone, это про телефонику, я уже упоминал это выше. Что, собственно, было сделано? Поскольку это как бы микс всего сейчас будет в этом use case, и edge computing, и не edge computing. Одна из индустрий, которая как бы нуждается или теоретически нуждается в этих в ultra-low latency use cases, это автомобилестроение. Это то, что в литературе там называют там умные фабрики или там индустрия 4.0. Это когда на все там роботизированные связь между различными частями там фабрики и роботов осуществляется через 5G сеть в реальном времени и так далее. Собственно, тот анонсмент, о котором я говорил между телефоникой Ericsson и AWS, он, собственно, об этом и был. Для одного из там крупнейших производителей мобилей в Германии телефоника имела там свой небольшой дата-центр на фабрике этого производителя. Там был установлен продукт AWS Outpost. Что это такое, я сейчас расскажу. AWS Outpost, и в нем прямо на фабрике было развернуто 5G ядро сети, полностью замкнутая сеть, а система управления этой сетью, ну, полностью OEM и оркестрация, она производилась из региона AWS. Таким образом, 5G девайсы на фабрике, которые между собой коммуницировали, они все полностью процессинг, все и сигналинг, и контрол, и data plane, он происходил на территории самой фабрики. Существовала такая вот внутренняя сеть. Важным здесь со стороны AWS здесь продукт под названием AWS Outpost. Что это такое? Это то же самое железо, которое используется в публичном облаке AWS, но заказчик может это заказать эту стойку с различным наполнением. Она будет находиться в дата-центре оператора или кого-то еще. И она будет связана с регионом AWS, с публичным облаком, его частью, и управляться все те же самые инструменты по деплойменту, по мониторингу, они будут доступны. То есть это, по сути, вынос части инфраструктуры AWS ближе к пользователю, что и было сделано вот в этом use case для телефоники. Молчат, что мне кажется, что я ничего не понял.
Нет, в целом история понятна. Я просто про AWS Outpost слышал довольно давно. Я это представляю, что это такое. Uh-huh. Но это как, ну, в моем понимании, это довольно такая нишевая штука, да, и вот это сложно растягивать там на всю страну, да, то есть условно это строить 5G в масштабах, не знаю, всей Германии и построить маленькую 5G кору для одного завода, но, извини, это немножко разные вещи.
Я понимаю тебя, поэтому это не единственное, то есть не единственное, что мы делаем в этом ключе. Но как бы парирую твой аргумент. Если посмотреть на рынок 5G, наша та консюмерская часть, к которой мы все относимся как конечные пользователи, она не на первом месте по, есть такое понятие, total addressable market. Это те индустрии, как машиностроение, автомобилестроение и прочее. Эти индустрии, они готовы покупать и use cases, предоставляемые 5G. Поэтому я с тобой согласен. Невозможно построить, наверное, всю сеть на 5G на продукте AWS Outpost. Да и в этом и нет нужды. Поэтому, потому что для этого есть другие инструменты. И один из таких инструментов — это другой продукт AWS, который называется AWS Wavelength. Это как раз то, что использует Verizon. Что это значит? Как, у любого оператора, тот, кто обслуживает свою собственную инфраструктуру, уже есть гигантское количество точек присутствия, где они имеют свое там оборудование, какие-то edge location, ну или edge data centers и так далее. Они распределены по стране, у любого оператора это так. Да? А в чем задача? Если мы хотим предоставлять вот новые 5G use cases с процессингом данных на периферии сети и снизить latency, мы должны это делать как можно ближе к пользователю. AWS Wavelength — это сервис, который в этих точках присутствия оператора, опять же, предоставляет инфраструктуру AWS, чтобы туда можно было задеплоить приложение. Но кто будет туда деплоить эти приложения? Например, я разработчик, который разрабатывает условные онлайн-игры, которые стримятся, ну, как, например, как Google Stadia, да? Я разрабатываю что-то подобное. Я хочу, чтобы процессинг данных осуществлялся ближе к пользователю. Я ничего не знаю про Verizon. Я знаю, что Verizon находится в партнерстве с AWS, и я могу задеплоить свое приложение в продукт AWS Wavelength, который физически находится в инфраструктуре оператора, и я могу развернуть там свое приложение, и таким образом, обеспечив там низкую задержку и процессинг данных на периферии сети.
Ты, Олег, как CDN на стероидах.
Это немножко не то. Видишь, CDN на стероидах, ты, как разработчик какого-то приложения, ты не можешь выбрать, где, в какой узел Акамая там условно будет находиться твоя нагрузка. Да, это оператор делает. Здесь же немножко другой подход. Ведь оператор, скорее всего, не будет самым большим разработчиком этих 5G use cases. Это будут какие-то другие компании, которые работают в медицинской индустрии, в автомобильной индустрии, они будут разрабатывать эти приложения, используя возможности 5G сети. Им нужно, и они, скорее всего, уже это делают, используя сервисы Amazon. Ведь же экосистема разработчиков, она же большая. И этот продукт конкретно, он эту задачу решает. Он позволяет этим разработчикам воспользоваться вот этим союзом между AWS и оператором.
Ну да, но у того же Amazon, его CDN, он предоставляет услуги в CDN, когда ты можешь разворачивать свое приложение уже на площадках ближе, не в дата-центрах Amazon, а на площадках, стоящих у операторов. Как он называется, сервис, забыл.
CloudFront, ты имеешь в виду?
Да-да-да.
Но эти площадки, они физически, есть гигантское количество edge location, это называется, в CloudFront. Они действительно могут находиться где-то, да, но все же это немножко другое. Но ты прав, и что-то схожее в этом есть, концепция схожая. То есть я, как производитель приложения, хочу воспользоваться возможностями 5G сети. Как я могу это сделать так, чтобы оно задеплоилось ближе к моему пользователю? Вот так вот, через этот продукт. Это вот уникальная вещь. Ты спрашивал про какие уникальные вещи делает AWS. Вот это один из них. То есть это...
Ну, с этим, в принципе, да, с этим, в принципе, тоже понятно.
А с чем непонятно?
Давай я что-нибудь скажу.
Что-нибудь скажи.
Снова Антон на связи, всем привет, как дела? Это самое, мы поговорили про организации, сервис и так далее, а вот обычный хомяк, да, 5G, бла-бла-бла, я немножко про другое. Уезжаешь за 20 километров от Питера, да, и у тебя уже edge-то в натяжку, да? Вот как обычный хомяк может...
Слово edge computing, edge с другое значит, да, уже?
Вопрос-наброс. Вот для них-то какая-то магия может произойти? Вот у него стоит какая-то местечковая серверная, да, не какой-то дата-центр. Вот как с ним-то быть?
У него это у кого?
Ну, какой-то физик, да, он себе поставил какой-то... Он хочет использовать преимущество 5G-сетей, он не понимает вообще, что это такое, и в его деревне это не ловит, грубо говоря. Вот его потребности какие-нибудь... Как они будут решаться? Или это вообще совершенно про другое?
Я боюсь, никак, потому что построить 5G в деревне будет дорого и, соответственно, никому не надо.
Машина, которая управляется беспилотно, в деревню не поедет. И в Яндекс.Такси мы не закажем этого никогда.
Ну, смотри, вот, Ром, извини, я тебя сейчас немножко перебью, да, но, давай, собственно, давай. Истории про 5G, 4G – это истории больших городов. Когда у тебя есть высокая плотность пользователей, и ты можешь это оправдывать, высокую плотность установки базовых станций, соответственно, хорошее покрытие. Угу. Если у тебя есть деревня, в которой живут, там, не знаю, 2000 человек, каждый из них платит за мобильную связь 500 рублей в месяц, но там примерно никогда не появится 5G, потому что инфраструктура будет отбиваться, ну, лет 100-150.
Ты абсолютно прав, Алексей, но проблема последней мили, она никуда не девается. То есть от того, что мы... вот и проблема радио, там, 5G, она никуда не девается. Ведь то, что все, что я описываю, оно... Это не последняя миля все же, это не радиочасть.
То есть страдайте дальше, пересаживайтесь на место водителя и езжайте на такси как драйвер, да?
Ну смотри, конкретно твой вопрос про self-driving, я думаю, что наличие связи для всегда будет таким вариантом, который позволяет тебе оптимизировать работу машины, а не необходимым условием. То есть это и сейчас так. Машина без связи, она будет спокойно ездить и никого не будет сбивать. Также она прекрасно доедет до этой деревни, имея там, не знаю, сигнал GPS и свой внутренний самостоятельный компьютер. Просто у нее будут ограничены, не знаю, возможности ограничены. Она не сможет с другими машинами пообщаться, грубо говоря.
Ну, на самом деле, для деревень, скорее всего, будет LoRa использоваться будет.
LoRa?
Да, LoRaWAN называется технология. Она не очень по пропускной способности, но... очень по дальности. И это прямо развивается. И это, да, скорее всего, к сожалению, печальный ответ для тех, будет ли 5G в деревнях. Ну, на самом деле, наверное, когда-то будет, но не факт, что скоро. Вот. Может быть, уже что-то новее, когда появится, тогда, может быть, что-то такое будет. Вот. А для сельхозтехники, для селф-драйвинга, где нужны просто корректировки, а не прям реал-тайм какие-то расчеты, да, LoRaWAN, скорее всего, будет использоваться. В России это GoodWAN называется. По сути, что-то похоже.
Интересно. Да, и, кстати, ну, тут Алексей сказал про большие города. То есть, еще одна уникальная вещь, которую делает AWS, это продукт под названием AWS Local Zones. Это когда в больших городах есть вынесенные, тоже, так скажем, вынесенная инфраструктура AWS. Ну, например, в Лос-Анджелесе это работает, там, в Бостоне. Но это и больше история про Штаты. То есть, опять же, там, где требуется делать local data processing и требуется низкая latency, вот там разворачивается, это уже в дата-центр, принадлежащий самому AWS, и управляется им, мини-дата-центр, находящийся вблизи от больших городов или внутри большого города. Но суть та же самая. Для предоставления возможности производителям приложений использовать эти local zones для деплоймента их нагрузки.
Давай вернемся к тому вопросу, который я задавал полчаса назад примерно, про data plane.
Да.
Про трафик, который гонится в облако Amazon в этом случае. И зачем? Ну, то есть я понимаю, зачем там разворачивать control plane, и не понимаю, зачем data plane.
Вот, этого можно и не делать. Вот, например, вот одна из как бы референсных архитектур, которая у нас вот, рассматривается в AWS для операторов, это когда ядро сети, его control часть, она находится в регионе, а там всяческие UPF и PGW разворачиваются на продукте AWS Outpost, который коллоцируется с точки присутствия оператора.
Ну, то есть, когда мощности все еще стоят на твоей площадке, просто они обслуживаются, грубо говоря, Amazon. Ну, в этом случае понятно. То есть, как бы у тебя latency в этом случае не отрастает особо.
Да.
Тогда
Такое есть, но, однако же, никто тебе не мешает гнать user-plane трафик в облако. Например, Если ты условно строишь там 5G слайс сети для IoT, у тебя нагрузка в плане именно user plane будет минимальна. Ну там, мы сами мы понимаем, что сенсоры видео не качают обычно, и поэтому там уже будет не так уж и важно вынести user plane ближе к этим сенсорам, да? Он может находиться и в регионе.
Логично? Это пока тиктокеры не добрались до них.
До сенсоров?
Да.
Не, ну а как же котел отопления, который подписался на эротическую рассылку?
Вот. Так, у нас Саша исчез, я не заметил.
Саша, Антон ушел.
Я думаю, что так никто перестал вопросы задавать мне сложные.
Ты хотел сказать набросы?
Не, я люблю такое, я люблю дискуссию. Это, мы же за этим и делаем, правильно, то, что мы делаем, для того, чтобы была дискуссия.
Ром, осталось что-нибудь еще из основного плана, что ты не рассказал?
Да, вот хотелось просто еще последнее отметить про частные сети, private networks. Ну, это больше такой для общеобразовательный момент, немногие об этом знают. В 16-м релизе, который 3GPP, который был выпущен в 2020 году, там появилось такое понятие, как нелицензируемый радиоспектр, спектр частот. И этот спектр, он может быть использован какими-то крупными предприятиями для постройки своей собственной изолированной 5G-сети. И они это теперь могут сделать, поскольку они могут купить инфраструктуру напрямую у AWS, сетевые функции в виде контейнеров и виртуальных машин там, у вендоров и построить свою private сеть. Вот. И это тоже такой очень интересная тенденция, которая, мне кажется, будет только развиваться, поскольку уже на базе того же самого и операторы могут делать, то есть они могут строить так называемые непубличные сети, сокращенно NPN в аббревиатуре 3GPP. То есть они могут строить абсолютно изолированные частные сети для там, не знаю, государственных заказчиков или кого-то еще. И опять же, сочетание гибкости облака и усилий вендоров по контейнеризации и прочему своих сервис-функций, это позволяет делать. Вот, такой момент хотелось рассказать. Это то, куда движется будущее.
Слушай, Ром, про неиспользуемые частоты, мы сейчас это в какой-то другой вселенной живем, но у нас, допустим, скорее всего, заплакали какие-то военные.
Да, это правда.
Ну, кстати, 24 ГГц у нас тоже не лицензируется. Там есть определенный у нас спектр частот, которые они короткоживущие, но в смысле, они короткие, поэтому там они тоже не лицензируются.
Да, в общем, я безусловно согласен, что с этим в России есть сложности, однако, как мы помним, когда раздавали 4G-частоты, была та же самая проблема, и с ней как-то справились. Сейчас та же самая проблема с 5G-частотами, с ней как-то справляются. Но будущее не остановить, как мне видится. Это просто вопрос времени.
АВС — это Skynet, да? И так далее.
Нет. Конечно, нет.
Но у нас есть услуга. Слушай, Рома, расскажи про вопросы безопасности. То есть как только у нас операторы и контролы Data Plane, тем более, появляются в вот среде, которой не управляет оператор, сразу возникают вопросы безопасности. Там есть какие-то сертификации, которые проходят public cloud provider или что?
Конечно, конечно, конечно. То есть есть... Ты будешь... Если ты погуглишь, есть такой AWS артефакт, это называется. Это собрание всех сертификаций в области безопасности, которые AWS прошел. И вообще, AWS относится к security, как мы говорим, это day zero job. То есть все сервисы, которые AWS строит сегодня и предоставляет, они сертифицированы по ISO и сертифицированы для использования хранения и передачи платежных данных и так далее, и так далее. Там очень-очень длинный список. То есть все те сервисы, которые оператор или кто-то там захочет использовать, они обладают всеми нужными сертификациями. Но есть но. AWS занимается безопасностью в облаке, то есть самого облака. То есть это физическая инфраструктура, патчинг сервисов, которые мы сами делаем и поддерживаем. Это предоставление security сервисов нашим клиентам. Однако безопасностью своих приложений, которые кто-то там разворачивает, это задача того, кто разворачивает. То есть если ты условно открыл все порты в security группе на своем инстансе EC2, это как бы твоя зона ответственности, называется Shared Responsibility Model.
Ну, про то, что приложение — это зона ответственности заказчика-клиента, это понятно. Я скорее про то, что, вот, допустим, банк не может просто взять и развернуться в облаке. Ему нужен там PCI DSS и еще ворох сертификаций.
Да, да.
Скорее всего, у оператора связи тоже нет возможности просто пойти и развернуть там свой HLR в облаке. Ему нужно, чтобы был какой-то список каких-то, видимо, специфических сертификатов. Вот.
Конечно.
Знаешь про такой? Ну, в смысле, какие именно сертификации должно пройти облако, чтобы такое, такую услугу предоставлять?
Тут, к сожалению, не готов здесь ответить. Это те же самые ISO-сертификации, насколько мне известно, но я могу здесь ошибаться. Я так скажу, я не слышал о том, чтобы оператор попросил о какой-то специфической сертификации за пределом того, что уже есть у AWS. Mm-hmm. Так отвечу. Но я понимаю, к чему ты клонишь. То есть там условно... Условный оператор из России, он может сказать, вы должны там соответствовать там
Роскомнадзору,
АБЦ, да, и ну или как-то он может называться. То есть, но опять же, у этих сложностей есть решение. И ведь весь вопрос, как деплоится это приложение, какие используются для этого сервисы, кто будет иметь доступ к ним и так далее, и так далее. Я думаю, что это решаемый вопрос.
А, кстати, интересный момент, я как-то никогда не задавался, а вот такая вещь в виде выноса серверной стойки, ну, там вот это вот пост ваш, и хранение данных на нем является ли удовлетворением 152-го ФЗ по хранению перш данных?
Сколько я не работаю с российским рынком, я не готов тебе ответить.
Ну, это не столько вопрос тебе, сколько так появился в воздухе у меня. Ладно, и не совсем напрямую связанный вопрос, но вот как раз тот, который нам задавали в форумах, и задавали его персонально тебе. Давай его зачитаю дословно.
Уф.
Роман, привет. Что думаешь относительно различий законодательств различных стран для глобальных IT-сервисов того же AWS? Не получится ли так, что разногласия между законами разных стран вынудят уходить глобальные сервисы из тех стран, законы которых противоречат требованиям властей США? Речь идет не только о странах СНГ, Китая и Иране, но и о других странах, имеющих претензии к глобальным сервисам, например, Австралии и Франции. Сергей Л.
Я знаю, кто это спрашивает. Давайте подумаем, как правильно на это ответить. Во-первых, понятно, что AWS, он следует законодательству тех стран, в которых мы работаем. Действительно, эти законодательства в разных странах разные. Поэтому часть моей работы это убедиться в том, что если у заказчика возникают такие вопросы, они обсуждаются и они решаются. Нет такого, знаешь, что как говорится, один размер не подходит всем, да? Возможны такие ситуации, при которых определенный заказчик там, в определенном регионе не может использовать определенный сервис. Такое возможно. Это действительно так. Однако же, придет ли это к тому, что какая-то страна полностью откажется от сервиса в публичном облаке? Я глубоко заблуждаюсь, что это возможно. Хорошим примером этому является Китай. Я не знаю, в курсе вы или нет, но у AWS очень большое присутствие в Китае, и китайские компании активно используют наши сервисы.
Да, но тут нужно сделать пометку, что это отдельный регион, в который нельзя просто задеплоиться, и для работы в котором нужна регистрация в Китае.
А что это меняет?
Нет, я просто к тому, что, возможно, там через некоторое время появятся вот такие некоторые закрытые регионы, там, не знаю, AWS Австралия, AWS Европа, в которые ты не можешь просто задеплоить свою нагрузку, а тебе нужно там удовлетворять некому compliance.
Я не готов здесь спекулировать, как это будет выглядеть, но, например, есть так называемый government cloud в Америке для заказчиков из американского правительства. Это тоже отдельный сервис, так скажем.
Так, ну что, кажется, мы прошлись и по вопросам, и по основному плану. Есть что добавить? Если нет, давайте рубрика «Открытый микрофон» среди присутствующих. Может быть, поговорим про экономическую целесообразность такой штуки, вот телеком в облаке. То есть, с одной стороны, понятно, что мы покупаем, вместо того, чтобы покупать железо, которое там устареет через 10 лет настолько, что ты его просто спишешь, ты арендуешь некие ресурсы в паблик-клауде, запускаешь там обычные приложения, и кажется, это гораздо дешевле, чем это железо покупать. С другой стороны, все мы знаем, что это очень дорого использовать паблик-клауд, и большие компании, ну, нередко задумываются о том, чтобы все-таки он-прем что-то начать разворачивать и съехать там с AWS, с Azure или еще откуда-то. Что думаете?
Смотря какая страна еще. У нас добавляется слово из трех букв, которое может одним простым движением замедлить, что надо и куда надо, если мы в паблик-клауде берем сервисы.
Ну, Public Cloud может быть не AWS. Крамольную мысль выскажу в подкасте про AWS.
Все, я понял.
Собрались тут два человека из публичных облаков.
Берем файлик, создаем файлик Excel, смотрим в него, да, заполняем и видим разницу. Наверное, как-то так.
Ну, я, кстати, соглашусь про Excel, потому что вот все эти вопросы считаются именно там.
Да, как синопсис.
Да, и как он прем, ну, что он прем далеко не всегда будет. Ну, дешевле AWS он, скорее всего, будет. А дешевле там, ну, опять же, крамольную мысль скажу, да, есть более другие облака, и вопрос в том, что тебе нужно. То есть какой уровень сервиса, какие сервисы, где они должны быть расположены, это все считается в Excel.
На самом деле, я бы сказал, что любой, абсолютно любой он прем в плане надежности, он всегда дороже. Вот всегда дороже.
Видите, друзья, здесь еще необходимо учитывать не напрямую связанные косты. Это нужно учитывать человеко-часы, потраченные на обслуживание этой инфраструктуры. Эти человеко-часы, которые были потрачены на обслуживание инфраструктуры, они могли бы быть потрачены на что-то еще.
И это все Excel-ка.
Ну, я согласен, возможно, хорошо, но я точно знаю, что как бы большинство компаний, они, которые начинают подобные трансформации, для них первая, самая главная причина, почему это делают, это снижение расходов на IT-инфраструктуру. И, ну, как бы для меня это... Да, возможно, какие-то корнер-кейсы существуют, в которых это будет дороже, но я не знаю их.
Если ты можешь об этом говорить, есть ли российские операторы, провайдеры, которые подобным в Амазоне занимаются?
К сожалению, я не обладаю подобной информацией.
В РФ появится когда-нибудь регион?
Вообще, AWS он активно работает над тем, чтобы появлялись новые регионы. То есть их сейчас 24, да? И новые регионы там разворачиваются. Вот в Испании, в Швейцарии недавно был запущен. Спекулировать о том, будет ли или нет, их будет становиться больше. Но спекулировать о том, когда это появится в России, я не готов.
А в прошлом же году проходила информация про партнерство с Mail.ru Cloud и что вроде бы через Mail.ru AWS собирается делать присутствие.
Ну это же не то же самое, что зона, что регион точнее.
Ну да, но тем не менее.
Там какое-то прям на полшишечки присутствие, когда там через Mail можно пользоваться ресурсами Амазона немножко, что-то такое. Через Кубер, по-моему, или что-то было.
Некий субподряд такой местечковый получается, да.
Ну, возможно, это просто ограничится просто ресалом.
Я не слышал об этом, если честно, поэтому не готов ответить.
Я бы еще про Excel-ку немножко продолжил. Смотрите, стартап, да? Он не может себе позволить взять им премию, заставить стойками. Он вообще не понимает, завтра они загнутся или через полгода загнутся. Они берут в условном AWS, где угодно, да? Давайте не будем привязываться ни к какому облаку, да? И вот дальше начинается, как в истории происходит все по спирали. Так, мы вот набрали вот этих вот виртуалочек, контейнеров, еще чего-нибудь, и начали смотреть в сторону чего-то другого. Потом опять Excel-ку открыли, пересчитали, ага, вот этот core-сервис, оказывается, у нас такой вот человек специальный, 2-3 зарезервированы, они за еду работают, и это дешевле. Их прет, они спят прямо на рабочих местах. И, в общем, вот так все по спирали двигается, Excel-ка пересчитывается. Специальные люди, специально обученные для этого сидят, чтобы это пересчитывать. Поэтому тут очень сложно ответить, что лучше. Да, это, ну, мы смотрим, постоянно мониторим, где дешевле, качественнее, и что нам вообще, собственно, надо, какой SLA.
Да, как-то так. Можно не мониторить, где дешевле. Если у тебя есть инвестиции, то ты просто выходишь на следующий раунд, и вопрос стоимости тебе как бы не сильно важен, а использование публичных облаков типа там большой тройки существенно повышает типа, привлекательность твою как стартапа.
Кстати, интересный момент. Я просто всегда расценивал для стартапов это как возможность именно быстро стартануть без долгого цикла там закупки оборудования, установки.
Но не только в этом. Ведь мы говорим не только о классических таких сервисах, как так, storage, networking и compute. Да? Есть и множество других. И вместо того, чтобы стартапу тратить время на разработку своей собственной там, системы аутентификации и авторизации пользователей, можно использовать managed service от облака. Ведь так?
Это да. Я имею про вот такую инвестиционную привлекательность. Так, ладно, кажется, мы исчерпали все вопросы, обсудили все темы. Рома, спасибо большое за рассказ. Было интересно и немного неожиданно в том плане, что я никогда раньше не расценивал переезд телекома именно в публичные облака. Было интересно потом узнать. Спасибо.
Пожалуйста. Спасибо, ребят, что позвали. Зовите еще.
Приходи.
Так, с нами был Роман Горге, Technical Account Manager AWS. Ныне живет в Швеции и не планирует никуда уезжать. Всем спасибо, всем пока.